Номер 34. Справа между воротами и крытым подъездом находилась будка портье. Оттуда вышел служащий, по внешности француз. Он перед тем сидел у телефона и читал газету. Француз был в такой же серой ливрее, как и хромой на вокзале, и он повел их куда-то через ярко освещенный вестибюль, по левую сторону которого находились гостиные. Ганс Кастерп мимоходом заглянул в них, они были пусты. — А где же пациенты? — спросил он. Иоахим ответил, — лежат на воздухе. Сегодня мне дали отпуск, так как я должен был встречать тебя, а обычно я после ужина тоже лежу. Еще немного, и Ганс Кастерп опять расхохотался бы. — Что? Вы лежите на балконе даже ночью в туман? — спросил он дрогнувшим голосом. — Да, таково предписание врачей с 8 до 10. А теперь пойдем, посмотри свою комнату и вымой руки. Они вошли в лифт, который обслуживал француз. Пока они поднимались, Ганс Кастерп вытер глаза. Фу, даже устал от смеха. «Совсем обессилел», — сказал он, дыша ртом. «Ты мне нарассказал таких чудес! А уж насчет расчленения души это переполнило чашу, всему есть предел. Потом я, вероятно, все-таки немного устал от путешествия. У тебя тоже зябнут ноги? А лицо почему-то горит, даже неприятно. Наверное, сейчас будет ужин. Я, кажется, проголодался. Как у вас тут наверху? Кормят прилично?» Они шли по коридору, и дорожка из кокосовых волокон совершенно заглушала их шаги. Сквозь молочные колокольчики абажуров с потолка лился бледный свет. Стены, выкрашенные масляной краской и словно отлакированные, поблескивали жесткой белизной. Откуда-то появилась медицинская сестра в белом чепце и в пенсне, шнурок она заложила за ухо, вероятно, протестантка. Видно, что в ней нет настоящей преданности своей профессии, ее снедает любопытство и угнетает скука. В двух местах коридора перед белыми лакированными дверями стояли какие-то баллоны, пузатые, с короткими горлами, но спросить, для чего они, Ганс Кастерп забыл. — Вот и твоя комната, — сказал Иоахим, — номер 34. Справа я, слева русская супружеская чета. Правда, они несколько распущенные, шумливы, но иначе нельзя было устроить. — Ну как? Двери были двойные, между ними вешалка для платья. Иоахим включил верхний свет, и в его трепетной ясности комната показалась Гансу Кастерпу уютной и мирной. Белая практичная мебель, белые плотные обои, их можно было мыть, чистенький линолеум на полу и холщовые занавески, на которых, согласно современным вкусам, был выткан несложный веселенький узорчик. В открытую настежь балконную дверь видны были огни в долине, и доносилась далекая танцевальная музыка. К приезду кузнена добряк Иоахим поставил в вазу на комоде букетик цветов, все, что удалось собрать после покоса, пучок кашки и несколько колокольчиков, сорванных им собственноручно на горных склонах. «Очень мило с твоей стороны», — сказал Ганс Кастерп. «А какая симпатичная комната! Тут можно спокойно и приятно прожить 2-3 недели. 2 дня тому назад здесь умерла одна американка», — вдруг сказал Иоахим. «Бернс сразу предупредил, что она не дотянет до твоего приезда, и можно будет отдать эту комнату тебе. При ней был ее жених, английский морской офицер. Но не скажу, чтобы он владел собой. То и дело выбегал в коридор и плакал, точно мальчишка. А потом начинал втирать в кожу кольт-крем. Он побрился, и от слез жгло щеки. Вечером у американки кровь хлынула горлом, 2 кровотечения и конец. Но ее унесли вчера утром, и потом тут, конечно, все выпарили формалином. Он, знаешь ли, считается в таких случаях отличным средством. Ганс Кастерп слушал кузена с какой-то взволнованной растерянностью. Засучив рукава и став перед объемистым умывальником, никелированные краны которого поблескивали в электрическом свете, он неприметно скользнул взглядом по опрятно застеленной кровати из белого металла. «Все выпарили?» «Вот здорово!» — с довольно неуместной развязностью заметил он, тщательно вымыв и вытерев руки. «Да, метилальдегида не выдерживает самая живучая бактерия — H2CO. Но от него щиплет в носу, верно? У вас тут первым условием является бесспорно строжайшая чистота». Он произнес «бесспорно», как два отдельных слова, хотя двоюродный брат, став студентом, отучился от этого довольно распространенного произношения и говорил «бесспорно». Затем продолжал с большой словоохотливостью. «Что я еще хотел сказать?» Ах да, вероятно, морской офицер брился безопасной бритвой, но, по-моему, такой бритвой, если ее хорошенько наточить, скорее можно порезаться, чем опасной. Таков, по крайней мере, мой личный опыт, ведь я пользуюсь и той, и другой. Ну, а когда соленая вода попадает на раздраженную кожу, конечно, больно. И он, наверное, привык на службе мазаться кольт-кремом. Тут ничего особенного нет. Ганс Кастерп продолжал болтать. Он сообщил, что у него в чемодане припасено 200 штук Марии Манчини, это его любимые сигары, на таможне осматривали спустя рукава. Потом передал приветы от разных лиц на родине. «Разве здесь не топит?» Вдруг прервал он себя и, подбежав к трубам, пощупал их рукой. «Нет, у нас приучают к холодку», — ответил Йоахим. «Но в августе, когда начинает работать центральное отопление, будет гораздо теплее». «В августе», — повторил Ганс Кастерп, — «а мне сейчас холодно. Мне ужасно холодно, и зябнет именно тело, а лицу почему-то очень жарко. Вот, тронь, видишь, как у меня щеки горят?» Предложение тронуть его лицо весьма мало соответствовало характеру Ганса Кастерпа и неприятно подействовало на него самого. «Это от воздуха и не имеет никакого значения. У... самого Беренса целый день синие щеки. Некоторые люди так и не привыкают. Ну, пошли? А то нам уже не дадут поесть», — сказал Иоахим. В коридоре опять показалась сестра. Она с любопытством следила за ними близорукими глазами. Но на первом этаже Ганс Кастерп вдруг остановился, словно пригвожденный к месту. Из-за поворота донеслось какое-то совершенно отвратительное клокотанье, негромкое, но до того мерзкое, что молодой человек сделал гримасу и изумленно посмотрел на кузена. Это был кашель, и, очевидно, кашлял человек. Однако такого кашля Ганс Кастерп никогда и ни при каких обстоятельствах не слышал. В сравнении с ним любой кашель показался бы мощным выражением здоровья и жизненных сил, а тут человек кашлял без всякого вкуса и удовольствия, неотчетливыми и равномерными толчками. Оказалось, он бессильно барахтается в гуще каких-то выделений своего организма. — Да, — сказал Йоахим, — его дело плохо. Настоящий австрийский барин. Понимаешь ли, изысканный, прям-таки созданный быть аристократическим наездником. А теперь вот в каком состоянии. Но он еще ходит. Они двинулись дальше, и Ганс Кастерп снова заговорил о кашле австрийца. «Не забудь, — сказал он, — что я ничего подобного никогда не слышал. Все это для меня в новинку и, конечно, производит впечатление. Ведь есть так много разных кашлей, сухой и влажный. Влажный менее опасен, как все утверждают, и уж, конечно, лучше, чем такой вот лай. Когда у меня в юности, — он так и сказал, — в юности, бывала ангина, я лаял как волк, и все радовались, если лай становился влажным, до сих пор помню. Но я даже не подозревал, что можно так кашлять. Это даже не кашель живого человека, он не сухой, но и влажным его не назовешь. Это совсем не то слово. Когда так кашляют, кажется, будто видишь человеческое нутро, а там только липкое месиво да слизь. «Ну, — отозвался Иоахим, — мне-то приходится слышать его каждый день, так что можешь не расписывать». Но Ганс Кастерп не успокаивался и повторял все вновь и вновь, что при таком кашле видишь нутро человека. Когда они, наконец, вошли в ресторан, его усталые с дороги глаза возбужденно блестели.